Кого я вижу? Боже правый! Верит ли очам своим? Сэп, дружище, ты ли это?» Увлеченный своими мыслями и куском жареной телятины, Сэп поначалу даже и не обратил внимания на голос, прозвучавший рядом, хотя был он громким и зычным. Услышав свое имя, Сэп сразу же поднял взгляд, понимая, что обращаются к нему. То ли наш герой был сильно увлечен своим занятием, то ли коварное время сделало свое дело, но поначалу Сэп с недоумением смотрел на веселого бородача, стоявшего рядом с его столиком и раскинувшего в сторону руки, будто хотел заключить его, Сэпа, в объятия, что этому незнакомцу от него нужно. Тот, видимо, понял причину замешательства и, прижимая к груди руки, подсел к столу. «Да-да, понимаю, телятина для тебя, конечно же, важнее старого друга Тома Пэтмора, так что можно сделать вид, что и не узнал его, лишь бы он без тени мешал трапезе». Глаза Сэпа округлились. «Том, дружище!» И поспешил заключить друга в объятия. Разговор, последовавший за этим, был настолько сумбурным с традиционными в таких случаях «а ты как?», «а ты?», что не представляет интереса для нашей истории, поэтому и опустим его. Ну а о том, что говорилось дальше, непременно стоит рассказать, поскольку и сам разговор в равной степени, как и сама встреча, существенно повлияли на ход событий этого удивительного случая. «Послушай, дружище Том, а какими это, скажи мне, ветрами тебя занесла сюда, на окраину Нейсби, да еще и заставила заглянуть в такую грязную трущобу, каковой, вне всякого сомнения, является эта корчма? Я ведь привык видеть тебя в совершенно других местах, и, главное, в совершенно другой обстановке». «Да, собственно, и тебя тоже. Меня это больше должно удивлять, учитывая твой праведный, так сказать, уклад жизни. Ну а мне? Тебе ведь это известно, неисправимому непоседе, искателю приключений, путешествия по подобным местам не в новинку. Зато после какого-нибудь большого приключения я позволяю себе немного отдохнуть и расслабиться, поэтому и просиживаю иногда на балах, да ковыряюсь вилкой в закусках. Но когда эта скучная и однообразная жизнь мне начинает надоедать, тогда я отправляюсь в подобные заведения, занимаю место за столиком где-нибудь в уголке и, попивая не спеша винцо, молчу себе, да прислушиваюсь к разговорам вокруг. О, друг мой, это, знаешь, прелюбопытное занятие. Ты даже не представляешь себе, какие захватывающие истории можно услышать порой под крышами подобных заведений. Одно дело, что возлияние развязывает языки рассказчикам, но понимать нужно и то, что люд здесь собирается довольно разношерстный, иного с другого конца света порой забрасывает. Тут ведь нужно учитывать психологию человека. Обычно в общении с незнакомыми каждый может быть способен на предельную откровенность. Судьба сводит собеседников в первый и последний раз, и все, что будет сказано в лад или не в попад, канет в лету, не повлечет за собой никаких последствий. Обычно так и случается. Я внимательно слежу за лицами людей. Они попивают вино, внимают рассказчику, но видел бы ты их глаза. Помутневшие от винных паров мысли их, конечно же, не сосредоточены. Они для порядка поддакивают рассказчику, но стоит им лишь перешагнуть порог этого заведения, свежее дуновение ветра способствует тому, что у них из головы выветривается не только хмель, но и все услышанное. Я же из такового могу извлечь для своей непоседливой натуры огромную пользу. Иногда мне приходится услышать такое, что я тут же седлаю лошадь и мчусь чуть ли не в другой конец старушки Англии. Впрочем, к чему я это? Тебе весь этот бред совершенно не интересен. Ты лучше расскажи, что тебя заставило здесь очутиться». Сэп приложился к кружке с вином, запивая съеденное и ставя ее снова на стол, горько улыбнулся. «Ты не поверишь, но меня привело сюда то же, что и тебя. С той лишь разницей, что ты жаждешь приключений и ищешь их. Я же, пережив величайшее потрясение в своей жизни, стремлюсь убежать подальше от него. После длинного и долгого пути я в первой же попавшейся на окраине Нейсби харчевне решил утолить изрядно донимавший мой желудок голод». «О, это интересно!» — воскликнул Том. «Я считал, что ты со своим довольно-таки усидчивым образом жизни и приключения — вещи несовместимые, а тут вдруг... Ну-ну, поведай мне о своих похождениях». «Ты напрасно язвишь, Том. Я говорю о вещах более чем серьезных». И Сэп поведал собеседнику известную нам историю во всех подробностях. Чем дальше он рассказывал, тем больше округлялись глаза у того, кто еще минуту назад над ним посмеивался. Том подвигал свой стул все ближе и ближе, словно боялся прослушать что-либо и упустить какую-либо важную деталь. При этом не только рассказчик иногда прикладывался к кружке с вином, что при таком длинном монологе вполне естественно, но и слушатель также. Видимо, рассказ здорово увлек его, коль от волнения у него раз за разом пересыхало в горле. Когда Сэп закончил, оба еще некоторое время сидели молча. Сэп, чтобы перевести дух после длинной тирады, том, чтобы переварить, осмыслить услышанное. Он долго не моргая смотрел, уткнувшись взглядом в столешницу, словно изучал причудливо витиеватый узор трещин на ней. Потом сорвался с места, сделал несколько резких шагов взад-вперед возле стола у самого носа Сэпа, потом извлек трубку, раскурил ее и снова уселся за столик, закинув при этом ногу на ногу. «Так, это интересно. Ты говоришь, Джекоб Кертингтон?» Том иронично ухмыльнулся. «Да, тесен все-таки мир». «Не понял», — скинул брови Сэп. «Вы что, знакомы?» «Да нет, знакомыми мы никогда не были. А вот встречаться мне с ним приходилось». «Да ну». Теперь интерес донимал уже Сэпа. «И как же это произошло?» Том снова потер в задумчивости подбородок и иронично ухмыльнулся. «Ты не поверишь, но свела меня судьба с ним. Хм, где бы ты думал, никогда не догадаешься. В Марстон-Мур». «О, Господи! Чего же это тебя судьба так далеко носит?» «Вот-вот, и я о том же подумал, когда услышал имя Кертингтона. Все дело в том, что я тогда был на вечерке у одного из моих многочисленных знакомых. Роскошный, надо сказать, он устроил бал, где блистала вся местная знать, и лишь только я чудом оказался на этом празднестве за много миль от родных мест. Поэтому, когда объявили, что прибыл некий господин издалека, я сразу же глянул на него. Имя его, право слова, ничего не говорило, но то, что прибыл он из довольно неблизкого графства Бетфордшир, заставило меня обратить на него внимание. Ведь, повторюсь, я был уверен, что являлся самым дальним, если можно так выразиться, из гостей. Потому-то я и запомнил его имя. Поначалу намеревался подойти к нему и завести разговор. Но танцы и женщины настолько вскружили мне голову, что я, право слова, вскоре позабыл о нем. Возможно, что я так никогда и не вспомнил бы об этом человеке и навсегда бы забыл, как произносится его имя, если бы волей обстоятельств я не стал невольным свидетелем происшествия, которое... В разгар веселья, ближе к полуночи, я был настолько измотан круговертью блистательного бала, что ощутил непреодолимое желание немного отдохнуть, подышать свежим воздухом. Я уединился на одной из террас, которых в доме было преогромнейшее множество, и перевел, что называется, дух. Эти барышни, эти танцы, от всего так устаешь. День, проведенный в седле, меня не так утомляет, как... Впрочем, не будем отвлекаться. Отдышавшись и переведя дух, я решил раскурить свою любимую трубку. И все бы хорошо, да только я сделал одно неловкое движение. Она выскользнула у меня из рук и свалилась вниз. Чертыхаясь и проклиная себя за нерасторопность, я, не желая расставаться со своей любимицей, перелез через каменный парапет террасы, спрыгнул на землю, которая была в паре футов, и принялся искать ее в траве. И в это время я услышал, как хлопнула дверь, ведущая на террасу, на которой я находился минуту назад, и услышал голоса людей. Можно было, конечно, переборов неловкость показаться на глаза этим людям, объяснить, что стало причиной столь неприглядного для моего социального положения поступка, можно было, но я не хотел, чтобы меня увидели в униженном, как мне тогда казалось, положении. Ведь и через парапет перемахнуть назад на террасу было как-то не солидно, да и могли подумать, что трубка — это отговорка, и сиганул я в кусты совершенно по иной причине. Одним словом, я затаился, стараясь ничем не выдать свое присутствие, переждать, пока они уйдут, а потом уж и выбираться из своего укрытия. Но это стало причиной того, что я невольно, сам того не желая, был посвящен в страшную тайну. Рассказчик отхлебнул вина, Сэп при этом не сводил с него немигающих глаз. Теперь они поменялись местами. «Я, мой друг, стал свидетелем заговора, страшного заговора. Эти люди строили планы относительно того, как отравить короля». Сэп невольно вскрикнул. Сидящие за ближайшими столиками подозрительно покосились на странную шушукающуюся между собой пару. Том понял, что то, о чем он сейчас поведает другу, не предназначено для посторонних ушей. Потому-то и снизил голос и подсунул стул ближе к Сэпу. «Да, дружище, я не лгу. Они еще не знали, как совершить задуманное, они только советовались, спорили, предлагали собраться через некоторое время снова и обсудить все более основательно. Но уже было немало сделано, и главное, ими уже была запасена колба с ядом, предназначенная для короля. И где бы ты думал, она хранится? В одном из подземелий замка МакГроу». Сэп снова едва не вскричал от неожиданности, но сдержался и оглянулся по сторонам. Все уже забыли о них, и каждый занимался своим делом. «Вот это да!» «Да, мой друг, все именно так. Я многое понял из их разговора, а главное, услышал много имен. и в первую очередь Джекоба Кертингтона. Он присутствовал на этой террасе, к нему обращались чаще всего. Я понял, что он главенствует в этом разговоре, потому-то и запомнил его имя. Вспомнил, что именно его представляли как гостя из графства Бетфордшир. Том откинулся на спинку стула, как бы позволяя себе отдохнуть после исполненного долга. Звучали там и другие имена, в том числе и барона фон Гентера. Эти господа в состоянии опьянения излишне болтливы. В этом я убедился и тогда, и теперь, когда ты мне поведал рассказ рыбака, спасшего тебя. Друзья, дружно не сговариваясь, подняли кружки, но, заметив, что они уже пусты, заказали еще вина. Сэп снова потер подбородок. Ты наверняка спросишь меня, как же это я при моем-то обостренном чувстве справедливости оставил это дело без последствий? Да, ты прав. Я не дал ему ходу, но на это были свои причины. Хотя поначалу, слушая этот подлый заговор, я сгорал желанием наказать негодяев. Однако поначалу помешали важные для меня дела, ну а дальше некоторые раздумья привели меня к мысли о том, что вмешиваться в это дело не стоит. Только не удивляйся и не делай большие глаза. Я ведь знаю, что политикой ты не интересуешься, чего не скажешь обо мне. Питал бы я сыновнюю любовь к Карлу, то все обстояло бы иначе. Но вся беда в том, что я глубоко сожалею, что со смертью Елизаветы иссякла династия Тюдоров. Стюарты же... Возможно, я и ошибаюсь, но уж больно многое мне не нравится в том, что меня окружает. Батюшка нынешнего короля, покойный Яков, тоже, по моему разумению, не ахти как много пользы принес для государства. То, будучи сам ярым сторонником католической церкви, наломал столько дров вопросов веры и религиозных общин, что черт ногу сломит, то непомерно повысил расходы на войны с Францией и Испанией, отчего цена на деньги катастрофически упала. Теперь вот и Карл туда же. Не выполняет данные обещания, без парламентского согласия взимает налоги. Народ отказывается платить, пошли принуждения. Насильно начали забирать в солдаты и матросы, сажать в тюрьмы. Подписал подлец петицию о правах, а когда парламент потребовал ее исполнения, распустил его, а самых ярых противников засадил в тюрьму. Ты только посмотри, кто у него теперь в советниках ходит. Бывший вождь оппозиции Томас Вентворт, возведенный недавно в звание лорда Страффорда, да архиепископ Лода, помешанный на католицизме. Вопрос вероисповедания для него превыше всего. Он, видите ли, считает, что англиканская церковь должна стоять ближе к папизму, нежели к протестантизму, поэтому жестоко преследует кальвинистов-пуритан. Да и вообще, кто восстает против их политики, тех ждут тяжелые наказания и казни. Вот потому-то, мой друг, я не бросился, сломя голову, спасать жизнь короля. Я вообще уверен, что рано или поздно, если он будет продолжать в том же духе, его не только захотят тайно отравить, а прилюдно обезглавить. Прости меня, Господи, за крамольные мысли мои. Друзья дружно отпили из только что поднесенных очередных кружек с вином. Но не думаю, что Кертингтон стал уж прямо-таки ярым сторонником справедливости. Скорее всего, его, или вернее их заговорщиков, преследуют какие-то меркантильные интересы. Но знать, какие именно, мне, право слова, ни к чему. Это меня мало волнует. Для меня главное то, что мы это обстоятельство используем в своих целях. Сэп удивленно взглянул на собеседника. К чему ты клонишь? Да к тому, что с этого момента в игру вступаю я. Я, Том Пэтмор. И посмотрим, что у меня получится. И поглядим, у кого кость окажется потолще. И ты что-то задумал? Конечно. Это будет грандиозное представление, обещаю тебе. Выпьем же за успех.